Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» обращается к театру. Спектакль по роману Андрея Платонова «Чевенгур» в Петербургском театре Европы. Режиссер Лев Додин о своей работе. Беседу ведет Михаил Берг. Впервые в эфире 16 сентября 1999 года.
Петербург, Малый драматический театр Европы. «Чевенгур» – новый спектакль Льва Додина. Беседу с режиссером ведет Михаил Берг.
Написав вместе с Олегом Сенатовым пьесу «Чевенгур» по мотивам одноименного романа Андрея Платонова, Лев Додин сначала показал ее в Веймаре на фестивале «Веймар. Культурная столица 99-го года», затем в середине лета в Италии и только на сентябрь заявил российскую премьеру в стенах своего театра, решив «Чевенгуром» открыть сезон. Для того, чтобы поговорить о том, почему Платонов, почему сначала Веймар, а потом Петербург и так далее, я приехал в Малый драматический театр после первого прогона и накануне премьеры. И мой первый вопрос Льву Додину был, как связана или не связана премьера со столетним юбилеем Платонова?
Никак не связано. То есть мы знали, естественно, что в этом году исполняется 100 лет, но работу мы начали очень давно, идея возникла еще давнее, потом мы долго не решались в это вплыть. Погружаться, потому что это довольно тяжелое погружение. Потом-то несколько лет этим занимались, репетировали другие спектакли, снова возвращались. Премьеру мы сыграли полгода тому назад в феврале в Ваймаре, наш, который является нашим ко-продюсером, как культурная столица 99-го года. И, наконец, мы доехали до российской премьеры, которая для нас, конечно, главная, несмотря на то, что она третья. И я думаю, что в этом даже есть какой-то смысл, потому что мы многое проверили для себя, внутренне уточнили. Я думаю, что что-то накопили, поняли. И думаю, что сегодня спектакль во многом точнее, или другой, скажем так, осторожнее, чем он был на премьере.
Лев Абрамович, а то, что премьера мировая была не в Петербурге или в Москве, а в Европе, это случайно? Или это теперь такая традиция, мировая премьера в Европе, а лишь потом в России? Так поступил Алексей Герман со своим фильмом «Хрусталев машина», да и не он один. В вашем случае почему?
В нашем случае все очень просто. Нам дают какие-то средства, помогая создать спектакль, который нам почти никто не дает, потому что практически на постановочные расходы мы средств не получаем. И, как бы сказать, единственную плату, которую требуют от нас, это мировую премьеру. Таким образом, мы должны выбирать или сыграть мировую премьеру в Ваймаре, набрать какие-то силы внутренние, спектакли, потом вернуться и сыграть его дома, или не играть премьер вообще. Я думаю, что ответ однозначен.
Хорошо. Тогда о Платонове. Вы полагаете, что Платонов, и в частности Чевенгур, сегодня актуальны для России? А может быть, слишком поздно? Или, напротив, Платонов, как Пушкин, это навсегда?
Нет, мне кажется, что он, я бы так сказал, не только сегодня актуален. Сегодня многие актуальны, вчера-то еще кто-то, завтра еще кто-то. Мне кажется, это из тех писателей, которые актуальны надолго, если не навсегда, мы просто навсегда должны словом осторожнее пользоваться. Но надолго, потому что если вычитывать не фабулу и, как бы сказать, не одежду сюжета, и если понять, что это не историко-революционный роман о каком-то, так сказать, частном периоде нашей истории, что очень важном, страшном, трагическом, и тем не менее все равно частном, а о некой неискоренимой человеческой субстанции, может быть, о сути природы человеческой, о природе человеческой иллюзии, необходимости ее, ее соприродности самому человеку и трагичности этой соприродности иллюзии человеку. И то, что человек снова и снова рождает иллюзии, то, что эта иллюзия рождается чаще всего от великой любви, потому что даже все то, что рождается от великой ненависти, гораздо меньше приносит подчас трагедии, чем то, что рождается от великой любви. Это тема, которая началась еще в Древней Греции. Значит, в Древней Греции была достаточно актуальна и продолжает быть сегодня. И сегодня на этом рубеже веков, вроде такой условной дате, но тем не менее все-таки что-то означающее, потому что какие-то круги все-таки вертятся, видимо. Мы вдруг понимаем, что непонятно, мы заканчиваем эпоху. Это условно мы говорим коммунизм, можем говорить фашизм, можем говорить фундаментализм, можем говорить еще какой-то изм. Мы не знаем еще, какие измы родятся в желании человека преодолеть не только социальные трагедии и несправедливости, но и изначальную человеческую трагичность. Он смертен, поэтому он хочет это преодолеть, а преодолевая, он губит себя намного раньше природы, губит людей вместе с собой, и саму природу. И понять, что это за логика, и не примириться с трагичностью, но осознать ее так тяжело человеку, человечеству, нам, россиянам особенно, потому что мы воспитаны много веков в ожидании чуда и немедленного и сейчас. Поэтому мне кажется, что, извините, я так долго говорю, но мне кажется, что это то, во всяком случае, вот потому, как нам было интересно этим заниматься, это действительно не актуально, это универсально, что важнее.
В эфире «Радио Свобода». В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лев Додин. Читатель Чевенгура». Лев Абрамович, скажите, пожалуйста, в советское время Платонов интерпретировался, за что его одни любили и читали, другие ненавидели и не печатали, как создатель антиутопии. После перестройки в его проекте, скажем так, столь же легко нашли черты утопии. А как вы решаете эту проблему? Ваш спектакль утопический или антиутопический?
Я надеюсь, что ни то, ни другое. Я боюсь, я очень боюсь и не умею говорить вообще свои спектакли, еще тем более до того, как они, так сказать, родились. Хотя вроде и родились, и все-таки еще дорождаются, если можно такое небиологическое слово использовать. И вообще все так, это все назывное всегда относительно. Но мне кажется, что это точно не антиутопия, и мне кажется, что и у Платонова это действительно не антиутопия, потому что он писал про то, что любит, про то, что знает, про то, что прошел. И, в общем, я думаю, что какой-то своей частью он был очень советский. Я не скажу писатель, потому что писателем оказался не советский, а человек. И, будучи не советским, а грандиозным и мощным писателем, и в силу своей любви, он вскрыл такие глубины ужаса и трагичности, что это никак нельзя назвать и утопией тоже. Для меня это скорее роман размышления, ну, скажем так, это плохое определение, философский роман, бытийный. И, может быть, само определение Платонова «путешествие с открытым сердцем», оно может многое сказать при всей своей эмоциональности.
А если взять следующий ряд – Платонов, Набоков, Ремезов, Булгаков, то кто вам ближе? Или в один период Набоков, а в другой – Платонов?
Вы знаете, это сложно, потому что, во-первых, сегодня Платонов точно ближе, потому что в это погружаясь, это становится родным, это становится твоей частью. И никогда не знаешь, что будет завтра, и плохо помнишь, честно говоря, что было вчера, потому что ведь всегда твои сегодняшние ощущения корректируют вчерашние. Я очень люблю Набокова, скажем, ну, ряд произведений. Ряд произведений для меня пока, во всяком случае, более искусственные, холодные и далекие. А есть вещи такие, там, как «Дар», скажем, которые переворачивают и которые я готов снова и снова погружаться. Поэтому я вообще не очень люблю, как бы сказать, или-или. Мне кажется, что культура так многосоставно, что только в ее многосоставности все и сливается. И когда, как бы сказать, всерьез во что-то погружаешься, то вдруг помогает и Бродский, который, казалось бы, так далек от Платонова, хотя замечательное эссе написал о котловане, и Пастернак, который совсем, казалось бы, с другого края. Мы очень любим вообще разделять и противопоставлять, а мне кажется, что в глубинах все соединяются гораздо больше, чем на поверхности разделяются.
Скажите, пожалуйста, а для кого этот спектакль? Кто ваш зритель? Кому вы, собственно говоря, обращаетесь? К тому, кто не читал Платонова и после вашего спектакля прочтет его? Или к тому, кто знает Платонова, так сказать, наизусть, а вы рассчитываете разубедить его в том, что он прочел тот же Чевенгур столь же внимательно?
Мы никогда вообще не задумываемся об адресе спектакля, в отличие, может быть, так сказать, от многих и от того, как принято. Мы занимаемся чем-то, потому что нам это интересно, важно нам. я бы сказал так, предельно индивидуалистично и эгоистично. Я хочу понять себя, я хочу понять то, что происходит и может произойти со мной, с моей страной, с моей судьбой, с человечеством. Я хочу понять свою собственную боль. Мы, поскольку это все равно всегда компания, и если ты один, то спектакль будет мертв. И мне кажется, что если мы делаем это всерьез, и нам удается сохранить этот серьез и эту искренность в постижении и продолжить процесс постижения в жизни спектакля, не просто премьера и пошла игра. Это разные театры. Понимаете, вот Мейерхольд когда-то говорил, что премьера – страшный день, потому что это день рождения спектакля и первый день смерти спектакля. Это в определенном театре. В театре, который мне хотелось бы рождать. Другое дело, что это далеко не всегда получается. Премьера – это просто одна из наиболее рискованных репетиций. А дальше идут следующие репетиции с таким зрителем, с таким зрителем. Поэтому мы не думаем об этом. И мне кажется, что поскольку мы, как бы сказать, сами когда-то не читали Платонова, потом его прочитали, потом о нем задумались и в него погрузились. И смотреть спектакль вместе с нами могут и те, кто не читал, и погружаться, и потом захотеть прочитать, и те, кто читал и не должен удивляться трактовке, а просто может, способен, ну, как бы сказать, задуматься о чем-то. Единственная сложность, может быть, только для тех, кто считает себя специалистом по Платонову, потому что любой специалист подобен Флюсу, как известно, и Флюс ликвидировать в течение 2 часов спектакля довольно трудно.
В эфире «Радио Свобода». В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лев Додин. Читатель Чевенгура». Чевенгур для Додина, и об этом он пишет в буклете, выпущенном премьере, олицетворяет главный миф 20-го столетия – миф о рае, который может быть построен на земле. И неважно, как он называется, этот миф – коммунизмом, фашизмом, фундаментализмом, потому что одновременно Чевенгур – это и душа человека с ее потребностью в справедливости, равенстве, братстве, которая оборачивается потоками крови, как только идея немедленного воплощения мечты приобретает очертания конкретного проекта. Платонов написал «Чевенгур» в 1929 году. В СССР роман был опубликован 60 лет спустя, а еще через 10 лет Додин ставит «Чевенгура» на сцене, прочитывая его как пророчество, которое не потеряло свою актуальность, потому что не было, да и не могло быть услышано вовремя. Но это для России. А как немецкий и итальянский зритель отнеслись к русской мечте о счастье и рае на земле?
Я могу сказать, что мы встретили удивительное понимание. Вы можете посмотреть статьи, которые вышли во всех основных газетах, и немецких, и итальянских. Иногда я даже удивлялся, с какой отзывчивостью, ну, скажем, еще хотя у немцев еще можно понять, они пережили и гитлеризм, и фашизм. Ну, и итальянцы тоже есть что переживать. И главное, они все время улавливали, что это не столько кусок нашей истории. Мы не ставили этот совсем спектакль как кусок нашей истории. Недаром он так сконцентрирован и сжат. У нас есть спектакль, который 8 часов, 10 часов. А тут, в данном случае, мы пошли другим путем, потому что нам хотелось какой-то, как бы сказать, свой чертеж понимания вычертить, может, потом перечертить и так далее. Я все убежден, что зритель всегда смотрит спектакль про себя. Он никогда не высидит даже 2 часов, чтобы посмотреть про чью-то жизнь. Но они действительно удивительно соотносили это с собой, со своей историей, с тем, что сегодня происходит в мире. Это, может быть, самое главное.
Вот несколько фрагментов рецензий из итальянской прессы после показа Чевенгура на фестивале в городе Джебеллино. Газета «Ля Република». Груда обломков скользит вниз по поднимающейся вверх платформе и падает на планшет сцены. Гремят аплодисменты. Актеры дарят зрителям сильные последние эмоции, поворачиваясь, чтобы взглянуть на памятник городу. Чуть ранее, в душераздирающем финале Чевенгура, они опускаются в бездну холодной воды в знак беспредельной преданности неосуществимой утопии совершенного общества. Это сильный и волнующий спектакль, поставленный русским режиссером Львом Додином
по одноименному роману Платонова с блестящей труппой малого театра и показанный в Джебелино, рассказ о мечте, человечески понятной, но неосуществимой, о коммунизме, который утверждает равенство и объединяет всех в волнующем и отчаянном объятии, отчаянном потому, что обнаруживает знание того, что счастье на земле не существует. Додин хотел показать театральный мир 20 века, притчу эпохи, которая могла бы стать эмблемой всего человеческого существования. Газета «Сицилии». В содружестве с художником Алексеем Парай-Кошицем Додин придумывает потрясающее пространство, символизирующее качель умственных загибов и опасных мечтаний. Платформа-окно принимает различные положения, становясь то стеной, то площадкой, где поселяются тревога и ложные страсти улюлюкающих пионеров. На этой плите разыгрывается театр воображения. В белом пространстве, напоминающем снег, возникает красная звезда со распростертыми руками распятия, где позже произойдет всемирное братание. Фантасмагорические очертания пространства будет в воображении образы то зеркала, то озера, но главное – это место движения и гибели. Здесь утопит себя рыбак. Спектакль незабываем благодаря невероятной легкости, с которой творит труппа блестящих актеров, творит с изяществом и достоверностью, доводя до совершенства показ каждой подробности жизни и создавая под направляющей рукой Додина метафору, которую сицилийская публика смотрит с напряжением лучших детективов, при том, что спектакль идет на русском языке с субтитрами. Газета «Иль Соле». Поразительная труппа актеров прославленного Малого театра из Санкт-Петербурга способна передавать всю свою внутреннюю энергию, улавливать жесты и взгляды в пространстве реального и воображаемого, человеческих несчастий и идеальных желаний. Персонажи под гениальной режиссерской рукой Додина передвигаются в пространстве, которое является не просто сценографией, а внутренним элементом поэтической конструкции действия, квадратом земли, окруженной лопатами, с ручками в форме креста. В центре прозрачная платформа, которая поднимается и становится стеной. На переднем же плане мостик с железной решеткой, открывающий и закрывающий канаву с темной водой. Элемент образный и символический. По обеим сторонам сценической площадки и за ней траншеи, где расположены прожекторы, бросающие молчаливый лунный свет на цементный лабиринт. Конец цитаты. Для того, чтобы воссоздать фантастическое пространство романа Платонова, в Малом драматическом театре использовали часть зрительного зала, сократив число посадочных мест с 470 до 200. Кстати, финансовая поддержка Веймарского фестиваля и пошла прежде всего на создание декораций в сценографии Алексея Парай-Кошица. Так как декорации спектакля монтируются несколько дней, для экономии времени они не разбирались всю первую неделю, когда в афише театра был один Чевенгур и ничего другого. Поэтому в заключении разговора я не мог не спросить Льва Додина, доволен ли он сам тем, как на этот раз прочел Платонова.
Я пока не могу на это, да я и долго не смогу еще ответить, потому что мне все время это не нравится, то не нравится, это мы уточняем. Ведь, видите, вот возвращаясь к вашему первому вопросу, там про премьеру, мы сыграли генеральную репетицию в России, потом мы уехали в Ваймар и там почти 20 дней репетировали перед премьерой, потом приехали в Джебелино и там неделю репетировали в новом пространстве, это еще можно понять. Мы вернулись в Россию и уже вот 10 дней репетируем каждый день с утра до вечера. И все время находится что-то новое, поэтому пока я рад, что мы еще не остановились, потому что остановиться – это значит начать то самое умирание, о котором говорил Мирхольд, как о факте непреложном. А у меня тоже есть свои иллюзии и свои утопии. Я хотел бы хотя бы умирание спектакля считать необязательным или возраст его приравнять к хорошей книге хотя бы, которая, как известно, живет очень долго. Ну, может быть, физически возрастом исполнителя, скажем, но тут ничего не поделаешь. Хотя у нас, скажем, есть спектакль по Голдингу, где молодые люди играют детей. И это было принципиально, я не хотел с детьми делать спектакль. Спектакль уже идет лет 15, уже молодые люди стали чуть-чуть не такими молодыми людьми. И у меня где-то смешалось, если бы мы дожили когда-нибудь, чтобы вышли седые артисты и сыграли бы этот спектакль. Потому что человеческая логика на самом деле в глубине своей не меняется. и эта седина старости, она есть и седина детства. Вот хочется соединить концы и начало, но другое дело, что это все тоже, как бы сказать, может быть, надежда ложная или просто надежда.
Дудин о новом спектакле Малого драматического Питерского театра Европы. Беседу вел Михаил Берг. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18:05. Впервые на средних волнах в 21:05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. Время свободы. Каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Вашингтон и музы. Парадоксы сосуществования культуры и государства в Соединенных Штатах. Почему в Америке нет Министерства культуры? Кто покупает картины для музеев и ставит оперы? Как театр может спасти от социальной катастрофы целый город?» «Культура как социально-экономический фактор». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 16 сентября 1999 года.
Верно, в Америке набирают обороты избирательная кампания. Как всегда, первыми кандидатов проверяют журналисты, ищущие скандальных историй. Биография, карьера, личная жизнь, ошибки молодости, вкусы, пристрастия, предрассудки. Все это месится в одной кастрюле до тех пор, пока из сырой политической глины не вылепится законченное произведение политического искусства. Первый президент Америки 21 века. Уже много раз за свои 20 с лишним американских лет я наблюдал за этим таинством демократии, не уставая поражаться строгим, но неописуемым законом, преобразующим хаос взглядов и мнений в дисциплинированную программу государственного строительства. На этот раз в этом стратегическом компендиуме кандидата может оказаться новый раздел, о котором не шла речь на всех предыдущих выборах. Это вопрос о национальной культурной политике США. Новизна этой темы заключается в том, что культура в США, безусловно, присутствует, а вот культурной политики нет и никогда не было. Этим Америка кардинально отличается от остального мира. Хотя американское искусство на радость, зависть и беду окружающих завоевало планету, Белый дом к этому не имеет никакого отношения. В связи с этим вспоминается забавный казус. В прошлом году в Канаде прошла крупная международная конференция, на которой министры культуры более 20 стран спорили о том, как оберечь их народы от безудержного влияния американского искусства. Соединенные Штаты на конференцию не были приглашены, просто потому, что в Америке нет и не было Министерства культуры. Отсутствие этого института привело к тому, что американскому искусству в последнюю очередь стоит рассчитывать на то, что ему поможет правительство. Так, когда Конгресс принял очередную программу поддержки искусства, то расходы по этой статье составили 98 миллионов долларов в год. Это меньше, чем бюджет Нью-Йоркской оперы «Метрополитен». Сумма, выделенная правительством, не превышает 0,01% федерального бюджета. В общем-то, и говорить не о чем. За этой мизерной цифрой стоит давняя традиция. Сама идея государственной поддержки культуры звучит не по-американски. Если власть кормит художника, то художник впадает в зависимость от власти. Конечно, тут нет фатальной неизбежности. Во многих странах найдены способы одновременно и поддерживать искусство, и охранять его свободу. Но, повторяю, в русле американских традиций всегда торжествовала другая концепция – развести культуру и политику на максимальное расстояние. Субсидируемое американское искусство существует благодаря филантропии частных лиц и корпораций, а не за счет Белого дома. В целом эта концепция всегда работала. В Вашингтонской национальной галерее нет ни одной картины, купленной на деньги налогоплательщиков. Все полотна, а уже это одни шедевры, преподнесены музею частными коллекционерами. Чуть ли не все знаменитые финансовые магнаты оставляли после себя память, овеществленную в культурных учреждениях. Вашингтонский куст музеев Смитсоновский институт обязан своему возникновению бизнесмену Смиту. Нью-Йоркский музей Фрик носит имя основателя пенсильванского короля стали. Питтсбургский клан Карнеги облагодетельствовал родной город царским концертным залом с малахитовыми колоннами почище тех, что украшают Исааковский собор в Петербурге. Рокфеллер перевез из Европы целый средневековый монастырь, установленный в Манхэттенском парке. Коллекция Хаммера, Калифорнийский музей Поля Гетти, кстати, располагающий самым богатым фондом в мире. Этот список можно продолжать бесконечно, особенно если включить сюда огромные пожертвования корпораций, для которых искусство – лучшая реклама. Тратить деньги на культуру престижно, да и налоговые законы Америки, что очень важно, составлены так, чтобы стимулировать этот процесс. В последние годы, однако, в традиционные отношения между музами и филантропами все чаще пытаются вклиниться власти. Чтобы объяснить, почему это происходит, я хочу привести один пример. Мне уже приходилось в наших передачах вспоминать об этой истории, но она так похожа на притчу, что я хочу вновь к ней вернуться. Нью-Джерси, рядом с Нью-Йорком, но по другую сторону Гудзона, стоит невзрачный город Ньюарк. Не сумев вовремя приспособиться к постиндустриальным переменам, пострадав от безработицы и разрухи, Ньюарк много лет сползал в уныние и оцепенение, пока не стал одним из самых криминальных городов Америки, мрачной столицей трущоб и развалин. В героический период войны с бедностью федеральное правительство пыталось спасти город путем строительства дешевого субсидированного жилья. Эта социальная программа должна была ликвидировать трущобы и обеспечить их обитателям достойное существование по доступным ценам. Сегодня уже очевидно, что эта благородная цель вела к катастрофе. Громадные на тысячи квартир жилые комплексы превратились в оазисы бедности и рассадники преступности. Обветшавшие дома стоят наполовину пустыми, так что у Ньюарка нет другого выхода, как избавиться от дорогостоящих монстров. Поэтому только что Шарп Джеймс, мэр Ньюарка, объявил о намерении просто взорвать последние в городе субсидированные кварталы. Другими словами, социальная помощь, безумно, кстати, дорогая, не смогла помочь Ньюарку. Но тут на помощь пришло искусство. Несколько лет назад в городе построили великолепный центр искусств, где проходят оперные и балетные представления, драматические спектакли, концерты лучших музыкантов, гастроли первых звезд. В результате муниципальные дела стали поправляться. Музы, реально, а не фигурально, спасают город. Цены на недвижимость в Нью-Йорке, которую еще недавно никто не хотел брать даром, резко пошли вверх. Самое удивительное, что в этой истории есть не только эпилог, но и пролог. В 1914 году Эзра Паунд, великий американский поэт с чудовищной репутацией, написал статью «Ренессанс». В ней он обещал Америке славное будущее, если она научится вкладывать деньги в искусство. В этом программном эссе Паунд говорил буквально следующее.
Стоимость недвижимой собственности в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, поднимется, если Ньюарк сможет производить искусство, литературу и театр.
Видимо, и в ту эпоху Ньюарк был унылым местечком, поэтому Паунд и привел его в пример. Люди, рассуждал поэт, хотят жить там, где создают искусство, где пишутся картины и романы, где сочиняются симфонии и поэмы, где ставятся оперы и балеты. Художник редко умеет зарабатывать деньги, но искусство, причем то самое высокое, аристократическое, серьезное искусство, которое, казалось бы, не может себя окупить, на самом деле и в конечном счете самый выгодный в мире бизнес. Эзра Паунд совершил в своей жизни множество ошибок, но тут он оказался прав. Вряд ли красота сможет спасти весь мир, но с одним городом она справилась. Ньюарк тому подтверждение, причем лишь одно из мириада других. Эта история так часто повторяется в самых разных городах и весях Америки, что из их опыта уже можно вывести неопровержимый закон. В сегодняшней Америке культура становится важнейшим социально-экономическим фактором. Распознав финансовый потенциал искусства, американцы торопятся разработать новый Клондайк. Вот тут-то и встает серьезнейший вопрос. Какую роль в этом процессе должно играть правительство? Сейчас, когда, как уже было сказано в начале нашей передачи, окончательно формируется политическая программа будущего президента, эта тема в интеллектуальных кругах страны стала предметом горячей дискуссии. Отчет о ней для наших слушателей подготовила Марина Ефимова.
Одна из самых богатых благотворительных организаций Америки, Pew Charitable Trust, фонд Pew, объявила недавно, что в ближайшие 5 лет сосредоточит свое внимание на формировании национальной культурной политики. В намерения организации входят финансирование искусства, охрана прав на интеллектуальную собственность, охрана исторических и культурных ценностей, в частности, запрет на их вывоз за границу, разработка школьных программ по литературе и искусству и так далее. Как всегда в Америке, одни встретили эту инициативу с восторгом, другие с беспокойством, третьи с возмущением. Пью начинается с того, пишет в «Нью-Йорк Таймс» с возмущением публицист Алиса Маркес, что оплачивает исследовательской корпорации «Рэнд» многомесячное изучение вопроса. А затем фонд потратит миллионы долларов на лоббирование в Конгрессе, чтобы побудить правительство обратить больше внимания на искусство и даже включить культурный вопрос в предвыборную президентскую кампанию. В 60-х годах такая попытка уже была сделана. Была создана государственная организация в поддержку искусств – National Endowment for the Arts. Ее целью было поддержать новаторское искусство, молодых непризнанных гениев. Но все свелось к тому, что деньги, студии и премии получали не самые талантливые, а те, кто убедительнее всех составлял заявления на получение пособий и грантов. Это происходит потому, возражает Маркес журналистка Джудит Добджински, что политики, за ничтожным исключением, вообще не принимают искусство в расчет. Они вникают во все детали жизни американцев. Известно, например, сколько американцы тратят на починку телевизоров, сколько на местные телефонные звонки, сколько они едят рыбных консервов и сколько зарабатывает рабочий на фабрике кожевенных изделий. Но вы нигде не найдете сведений о том, сколько зарабатывает скрипач провинциального оркестра или сколько человек посещает танцевальные шоу на ежегодных ярмарках. Или сколько в Америке провинциальных театров и на что существуют те 18 тысяч некоммерческих культурных организаций, которые ежегодно регистрируются в налоговом управлении. Пора заняться искусством. Эту точку зрения поддерживает культурный обозреватель русско-американской газеты Майя Прицкер. Наконец-то, пишет она, кто-то в Америке займется культурой. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Пора доказать, что искусство не просто развлечение, как считает большинство американцев, и не часть современной экономической машины, но что оно обладает существенной гуманистической и интеллектуальной ценностью, а потому заслуживает куда более серьезного к себе отношения. Да все это уже было, парирует Алиса Маркес. Большую часть 20 века покровители искусств в Соединенных Штатах были почти единогласно убеждены, что только высокое искусство достойно поддержки, и что введение этого искусства в школьные программы и вообще в детское образование воспитает поколение поклонников искусств. И что же вышло? Что и они, и их воспитанники проглядели то искусство, которое стало национальным американским богатством и главным вкладом Америки в мировую культуру – рэгтайм, комиксы, джаз и кино. Тут уж и мне захотелось вмешаться в спор. Я не берусь определять культурное значение комиксов, потому что ни одного не читала и как-то обошлась. Но уверена, что классическую литературу ими не заменить. Джаз и кино, замечательные явления массовой культуры, легко обошлись без государственной поддержки и заняли достойное место в культурной жизни, а может быть даже и слишком большое. Современному подростку, например, гораздо легче увидеть разницу между музыкальным стилем регги 80-х годов и регги 90-х годов, чем разницу между честным поступком и бесчестным, благородным и низким, выгодным и бескорыстным. Когда воспитатели пренебрегают душевным опытом Диккенса, Филдинга, Толстого, Одена и Фолкнера, воспитанники равняются на героев голливудских боевиков.
Вы слушаете передачу «Вашингтон и музы. Проблемы культурной политики Соединенных Штатов». У микрофона Александр Генис.
Итак, двухвековая культурно-политическая модель Америки, подразумевающая безразличие власти к искусству, устарела и требует радикального пересмотра. В самом деле, что ж хорошего, если государство отказывается взять на себя миссию верховного покровителя муз, самого богатого патрона изящных искусств? Может, и ничего. Однако вопрос о государственной поддержке искусства намного сложнее, чем кажется. Дело в том, что альянс власти с искусством часто полезен власти и вреден искусству. История, и особенно история нашего века, с поразительным постоянством показывает, что старший брат всегда страдает отсутствием вкуса и норовит взять под свою защиту эпигонов, бездарей и оппортунистов. Как раз сейчас в Веймаре, европейской культурной столице этого года, проходит выставка, объединившая в одной экспозиции работы восточно-германских художников с картинами гитлеровской поры. Полотна оказались чрезвычайно близки стилистически. При всех идеологических различиях и те, и другие власти с бешеным темпераментом боролись со всем новым и смелым в искусстве. Конечно, речь идет о тоталитарных режимах. Однако этот крайний пример лишь с большей наглядностью демонстрирует общее правило. Все по-настоящему великое в искусстве 20 века появилось на свет без участия государства. Поэтому правы те, кто говорят, что двум главным достижениям американской культуры нашего столетия, джазу и кино, никогда не нужна была поддержка властей. Вот почему такая, казалось бы, безобидная проблема, как отношение власти и искусства, способна вызвать сильные чувства. У микрофона вновь Марина Ефимова.
Больше всего в программе поддержки искусств фонда Пью беспокоит термин «национальная культурная политика». Каждый раз, пишет многолетний директор музея «Метрополитен» Томас Ховинг, когда какой-нибудь комитет элитных фондов, научный мозговой центр или министерство начинали стряпать культурную политику или общенациональную культурную структуру, дело кончалось провалом и бессмысленной тратой денег. Почему вместо того, чтобы привлекать теоретиков, фонд Пью не посоветуется с сотней лучших писателей, художников, актеров и музыкантов? Тогда его руководители смогут понять реальную американскую культурную жизнь в ее динамике. Доказывая опасность создания национальной политики в отношении культуры и искусства, газета «Нью-Йорк Таймс» помещает среди дискуссионных материалов статью искусствоведа Вики Голдберга. В Вашингтонской художественной галерее «Конкоран», пишет Голдберг, открылась фотовыставка «Пропаганда и мечта». На ней представлены советские пропагандистские фотографии 30-х годов и работы американских фотографов того же времени, работавших на правительственную студию художественной фотографии Farm Security Administration, созданную с целью поддерживать рузвельтовскую экономическую программу «New Deal». «Тяжело смотреть эту выставку», пишет Голдберг. «Американские фотографы, привыкшие работать каждый на свой рынок, а не по заданию правительства, словно бы говорят своими работами: мы сочувствуем вашим идеям, но соблюдаем нейтралитет, поскольку наше персональное отношение не востребовано. Мы показываем вам сырую правду, не искаженную, но и не одухотворенную волшебной предвзятостью искусства». Еще тяжелее, продолжает Голдберг, смотреть на работы советских фотографов, в частности, гениального Родченко. Он и некоторые другие талантливые художники делают свою работу с энтузиазмом. Они остаются верны своей мечте, своей социалистической утопии, даже когда снимают «Беломорканал», унесший 250 тысяч жизней. Вот уж верно заключает свою статью Вики Голдберг. «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями и хорошими фотографиями». Если бы меня спросили, что сделало американское искусство таким богатым и таким возбуждающе разнообразным, заявляет бывший директор музея «Метрополитен» Томас Ховинг, я бы сказал, именно отсутствие национальной культурной политики и жесткой структуры. И как бы отвечая Ховингу, глава фонда Пью Марион Готфри пишет: «Недавно были проведены исследования, показавшие, что огромное большинство американцев посещают театры, но всего лишь один или два раза в году. Если это происходит потому, что им больше и не надо, тут мы ничего не можем сделать». Но если американцы не ходят в театр, потому что один билет стоит $40, то тут мы сможем помочь. Фонд не собирается делать огромные вложения в искусство. Он собирается делать умные вложения.
Мы связались с фондом, открывшим дискуссию о национальной культурной политике США. С представительницей благотворительного фонда Пью Марион Готфри беседует Владимир Морозов.
Скажите, какая разница между культурными программами Соединенных Штатов и других стран?
Funding and support for culture in the United States is primarily based in the private sector, the philanthropic sector.
Развитие культуры происходит в Соединенных Штатах в основном за счет частного сектора, а не правительства. Если художник или театр получают субсидию от правительства, она занимает в их бюджете очень небольшое место. Я думаю, что наша культурная политика всегда будет особой, потому что она отражает традиции страны. Мы не намерены завтра же что-то менять. Мы просто хотим разобраться. Сегодня культурная политика у нас не очень ясно артикулирована. Она сложилась без какого-либо заранее продуманного плана. Нет никакой информации, на основании которой можно было бы принимать решение о переменах.
Что правительство может сделать для художника?
Например, будет полезно понять, на какой стадии карьеры художника следовало бы субсидировать его работу. Художники в нашей стране действуют и в сфере свободного рынка, и в условиях субсидирования. Кто-то из них преуспевает, кто-то нет. А мы не очень понимаем, что определяет успех художника, как его поддержать. Может быть, расходовать больше денег на культуру не нужно, но их надо направить в другие регионы, на другие цели.
Например, отобрать у жителей больших городов и передать провинциалам?
Я думаю, сначала нам надо понять, пойдет ли это на пользу. В некоторых юго-восточных районах страны нет крупных корпораций и филантропических организаций. Культуре там трудно выжить. Может быть, действительно стоит направить средства туда. Но сначала мы должны собрать информацию. Перед нами масса вопросов без ответов. Почему, например, 40 лет назад было всего несколько камерных оркестров, а теперь сотни? Почему немало деятелей культуры находятся в отчаянном положении, хотя искусство в целом процветает? Сколько зарабатывают, скажем, техники или менеджеры в театрах или музеях? Почему их труд оплачивается хуже, чем труд людей таких же профессий в других сферах?
Как выглядит бюджетное отчисление на культуру в США по сравнению с другими развитыми странами?
У нас нет информации для таких сравнений. Иногда говорят, что американское правительство тратит в год на культуру такую сумму, что если ее разделить на численность населения, то получится $1.11. А вот, мол, в Германии $32. Но я не уверена, что это точные цифры. Они не принимают в расчет, что в Соединенных Штатах непрямые затраты на культуру включают налоговые льготы.
Сама осторожность, с которой представительница фонда говорит о роли американского государства в культурном развитии страны, показывает, как трудно ответить будущему президенту на поставленные ему временем вопросы. Стоит ли правительству вмешиваться в жизнь художника? Может ли оно позволить себе остаться в стороне? Существует ли разумная тактика такого вмешательства? Ответы может дать только опыт, но пока своего, американского опыта еще нет, закончим эту передачу примером из европейской, точнее говоря, голландской жизни. Нидерланды, как известно, страна, настолько влюбленная в живопись, что в мире нет музея, где бы не висел голландский пейзаж или натюрморт. Треть века назад власти решили, что пришла пора повторить золотой век нидерландской живописи. Был создан щедрый правительственный фонд для голландских художников. Им предоставили мастерские, материалы, стипендии и стали ждать жатвы. Урожай был на славу. В распоряжении государства оказалось около 250 тысяч картин. Если не по качеству, то по количеству, эпоху Рембрандта и Хальса превзойти удалось. Правда, теперь никто не знает, что с этими полотнами делать, где хранить и куда этой небольшой стране девать новые работы, которые продолжают писать ее трудолюбивые художники.
The noonday sun linger in the shade of a kind old tree. Throw away your trouble, dream a dream of me, dream a dream of me. Of the lazy river where the robin's song wakes to bright new morning as we loaf along. Blue skies up above, everyone in love.
Вы слушали беседу «Вашингтон и музы. Проблемы культурной политики Соединенных Штатов». Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Oh, you dog. Boy, if I ain't ripping this evening, I hope something.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.